Уважаемые братья и сестры, 9 октября в Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете пройдет научно-практическая конференция «Утверждение и сохранение трезвости. Общее дело», посвященная пятилетию деятельности в Свердловской области общественно-государственного движения попечительства о народной трезвости. Екатеринбург стал родоначальником возрождения российских традиций трезвости. В 2008 году Свердловское правительство, общественные организации Екатеринбургской епархии объявили о создании движения попечительства о народной трезвости. Объединение усилий государства, церкви и общества уже принесло результаты. По словам заместителя председателя правительства Свердловской области, сопредседателя движения попечительства о народной трезвости Владимира Власова, благодаря в частности и деятельности движения, тема зависимости от наркотиков, алкоголя, курения стала актуальной в обществе. Общество создало основу для того, чтобы государство приняло целый ряд законодательных нормативных актов в этом направлении. Областные власти развивают систему центров здоровья для взрослых и детей, укрепляется материальная база для массовых занятий спортом, на новый уровень поставлена работа с зависимыми людьми в государственных учреждениях. Важно и то, подчеркнул Владимир Власов, что движение актуализировало эту тему и объединило тех, кто готов на условиях добровольности, волонтерства ею заниматься. По мнению вице-премьера, пятилетие движения – это повод встретиться, обменяться методиками, обсудить проблемные вопросы. Мы беседуем с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Горном университете Екатеринбурга, руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской митрополии протоиереем Игорем Бочининым, который стоял у истоков возрождения трезвенного просвещения в России. Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседа о вечном». Мы беседуем с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Горном университете, руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской митрополии, отцом Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад нашей новой встрече и с большим желанием побеседую и постараюсь ответить на те вопросы, которые нас всех в настоящее время беспокоят и тревожат.
Батюшка, известно, что сейчас иерархи Русской Православной Церкви, клирики и некоторые миряне прикладывают очень большие усилия, чтобы, ну, если не отрезвить наше общество, то хотя бы сказать обществу о том, насколько важна эта проблема. Потому что очень часто, не знаю, чьими усилиями, это все как-то сводится к шутке, к каким-то веселым разговорам о том, что на Руси всегда пили, пьют и пить будут. И, может быть, за этой всей шелухой, которую никак невозможно убрать на данный момент, скрывается вот эта вот огромнейшая проблема, решив которую, отрезвив страну, мы бы могли, наверное, уже дальше другими проблемами заняться, которые существуют в нашем обществе. Как людям объяснить, насколько все серьезно?
Я думаю, что это зависит уже, ну, от понимания каждого человека. Насколько это все серьезно, я вот приведу простой такой пример. Несколько лет назад в Западном управленческом округе мы проводили такую учредительную конференцию по созданию отделения попечительства о народной трезвости. На конференции присутствовало 173 человека, и я задал простой вопрос присутствующим. Поднимите, пожалуйста, руки те, кого из здесь присутствующих проблема пьянства, алкоголизма, курения, наркомании не коснулась. Не коснулась. И из-за вот аудитории более чем 170 человек только 3 человека подняли руки, причем я обратил на это внимание, что это лица такого вот неславянского происхождения, и их проблема это не коснулась. При этом нужно сказать, что это был не просто, скажем, срез какой-то вот общественности этого управленческого округа, да, то есть это были в основном муниципальные служащие. То есть, как бы мы сказали, люди, состоявшиеся в жизни, большинство из них благополучные, и вот они смотрят на ситуацию таким образом, что да, проблема она существует. Я бы, может быть, со своей стороны о серьезности этой проблемы мог бы сказать таким образом, вот ко мне приходит такое сравнение, потому что многое у нас в настоящее время познается в сравнении, Если, скажем, после Великой Отечественной войны у нас в Отечестве не было, наверное, ни одной семьи, которая так или иначе не соприкоснулась с этой войной, то вот сейчас мне нечего возразить тем ученым, которые говорят, что развязана алкогольная война против нашего народа, и то уже нет, наверное, ни одной семьи, которая так или иначе не соприкоснулась с этой проблемой. То есть, на мой взгляд, это серьезная, глубокая, масштабная проблема, и я думаю, что это понимает и его святейшество патриарх Кирилл, потому что одним из первых решений, которое было принято, когда он вступил в управление нашей православной церковью, как раз было создание церковно-общественного совета по противодействию алкогольной угрозе. Даже само название, которое принято, алкогольная угроза, оно о многом говорит. То, что еще будучи в прошлый свой выборный период, Владимир Владимирович Путин, он разработал, была такая концепция по преодолению злоупотребления алкоголем, и там указывались такие цифры, что 18-15 литров на душу населения. Это, ну, очень большие цифры, по крайней мере, Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что при уровне 8 литров на душу населения в государстве начинаются необратимые такие социально-генетические процессы, которые работают на разрушение всего общества. И если 8 литров, а у нас 18, то нужно сказать, что мы, ну, как минимум в 2 раза, значит, превысили эту предельную допустимую норму. И, конечно, в отличие, скажем, от ядерной бомбы, которая бросается на ту или иную территорию, разрушительные последствия, они видны сразу. В отношении этой самой алкогольной угрозы, которая существует в нашей стране, последствия, они более протяженные во времени, более продолжительные, но не менее серьезные, не менее опасные. Я думаю, что вот как раз в этих условиях нам следует обратиться к тому историческому опыту. Было принято Священным Синодом решение в день усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября в 1913 году установить Всероссийский праздник трезвости. И, по крайней мере, те меры, которые были выработаны тогда, они были достаточно масштабными такими, это, ну, и на уровне государственного строительства была создана специальная комиссия, во всех губерниях были созданы попечительства о народной трезвости, во многих епархиях существовали комитеты по борьбе с пьянством, во всех церковно-приходских школах, начиная с 1910 года, был введен специальный предмет «Наука трезвости». С 1912 года во всех семинариях и академиях проводились особые антиалкогольные часы. Были созданы общества трезвости на 1911 год. Их было 1787 обществ во всей Российской империи. В них состояло более полумиллиона человек. Многие выдающиеся ученые того времени, профессор Веденский, академик Павлов, все они участвовали так или иначе вот в процессе отрезвления нашего народа. И тогда были, вот благодаря такой вот системе трезвенного просвещения, достигнуты, на мой взгляд, очень существенные результаты. Когда в 1914 году на период мобилизации ныне прославленный в лике святых император Николай издал, как бы мы сейчас сказали, радикальный указ о прекращении производства и продажи виноводочных изделий, 84% населения, как об этом писали газеты того времени, поддержали эти радикальные меры. И вот у нас сейчас уже 5 лет в нашей митрополии, в Свердловской области, действует общественно-государственное попечительство о народной трезвости. И мы видим, во-первых, насколько эти идеи, они близки народу, находят отклик, и они активно включаются вот в этот вот процесс такого трезвенного просвещения, понимая, насколько серьезное положение, в котором мы все с вами сейчас находимся.
Мы
знаем, что администрация области и правительство очень активно поддерживают эти начинания. А клирики православной церкви насколько имеют опыт, желание, возможности вести трезвенную работу на приходах?
Несмотря на то, что в этом году мы отмечали 1025-летие крещения Руси, церковь в плане своей строительства, организации своей внутренней жизни, она сейчас находится в такой вот стадии становления. И, конечно, органы государственной власти, местного самоуправления уже давно прошли этот этап, и им в этом отношении гораздо проще реализовывать какие-то принятые решения, и они активно включились в этот процесс, поддержали инициативу нашей Екатеринбургской епархии. У нас издано уже такое постановление правительства о том, чтобы во вторую субботу сентября месяца проводить ежегодно областной день трезвости. Еще в мае месяце у нас был создан организационный комитет. Мы составили план мероприятий. Вся эта информация, она разошлась во все муниципалитеты нашей Свердловской области. И там, конечно, ведется очень активная такая работа. По крайней мере, мы видим по отчетам, которые нам приходят, что из года в год охват, количество мероприятий, те формы, которые реализуются в этот день, они неуклонно растут. Церковь, проявив в этом отношении инициативу, она тоже активно участвует в этом процессе. По крайней мере, вот в этом году указом митрополита Кирилла у нас в каждом благочине назначены помощники благочинных по утверждению трезвости и профилактики зависимости. И мы активно, значит, участвуем вот в этом процессе. Конечно, у церкви иной раз там, где нет крыши над головой, где нет окон, где нет тепла, где нужно решить более значимые вопросы существования, может, не везде и всегда доходят до этого, как говорится, руки, да, но тем не менее мы видим, что это тоже находит отзвук, это открывает сердца человеческие, это располагает их такой совместной деятельности. Многие приходы, они участвуют в тех мероприятиях, которые инициируются муниципальными органами. То есть вот мы видим, что ширится масштабность этого движения, и я верю, что мы общими силами сумеем противостоять вот этой самой алкогольной угрозе. У нас создана замечательная такая просветительская выставка, называется она «Человеческий потенциал России», который рассказывает об истории этой проблемы, о том современном состоянии, в котором мы находимся, и самое главное, что делать. То есть, каким образом мы можем ее преодолеть, лично в себе человек, как может решить эту проблему, как эту проблему решить, если кто-то из членов семьи от этого страдает, как помочь страждущему человеку на производстве, как удержать подростков от вот этого втягивания в зависимость, как отрезвить наше общество. Вот этими примерами, этим опытом мы и хотели бы поделиться.
11 сентября, вот это непосредственно церковный день трезвости, у него фиксированная дата, он всегда, как и 100 лет назад, когда было решение Священного Синода, так и сейчас по сей день остается.
Да, действительно, это 100 лет назад было принято такое решение. Точнее сказать, в 1911 году в Санкт-Петербурге впервые состоялись такие антиалкогольные дни. Инициировал их христианский трудовой союз трезвенников. Они разработали определенную программу, нашли, значит, средства для этого. Многие влиятельные люди подключились к этому процессу. По крайней мере, мы знаем, что императорская семья активно содействовала этому празднику трезвости, и приурочен он был как раз к усекновению главы Иоанна Предтечи. Почему так случилось? Казалось бы, это может быть такое драматичное событие, связано с праздником трезвости. Но в первую очередь именно потому, что сам Иоанн Предтеча он был человеком, о котором сказано в Евангелии, его отцу еще до его рождения, устами небожителя, архангела Гавриила, что у него родится сын, который будет исполнен Духа Святаго еще во чреве матери, приведет народ свой к Господу Богу своему и не будет пить ни вина, ни секеры. То есть вот не случайно, по крайней мере, в дореволюционных обществах трезвости Иоанн Предтеча, он был таким небесным покровителем, к которому люди обращались в достижении добродетели воздержания, в упражнении себя вот, в трезвенном житии. Он в силу своей жизни, аскетической такой, он как раз стяжал этот опыт, а как в Евангелии сказано, тот, кто был искушен, может и искушаемым помочь. И еще, наверное, одно обстоятельство послужило основанием того, что именно в этот день праздновался этот праздник, что сам Иоанн Предтеча, он закончил свое земное бытие и претерпел такую мученическую кончину, уподобляясь Господу нашему Иисусу Христу. Вот в этот день, на празднике дня рождения Ирода, когда было дано указание отсечь ему голову по воле Иродиады, вот той вот женщины, которая находилась с Иродом в такой преступной связи. И, к сожалению, нередко и в нашей жизни бывает так, что вот эти вот праздничные застолья, они заканчиваются такими весьма печальными последствиями. И вот чтобы напомнить о важности трезвого образа жизни, о том, что трезвость – это является в первую очередь христианской добродетелью, духовно-нравственной ценностью, и церковь всегда стояла на позициях трезвости, в отличие от государства, которое в разные периоды то инициировало, то сдерживало, то начинало, то завершало борьбу с пьянством. Церковь всегда твердо стояла на одном и том же. На позициях трезвости, что трезвость – это христианская добродетель, нравственная ценность, и, как сказано в Писании, пьяницы Царствия Небесного не наследуют. И часто, может быть, некоторые люди думают, что пьяница – это тот человек, который валяется под заборами, или который уже употребляет алкоголь таким образом, что у него возникают проблемы. Но с христианской точки зрения, как об этом, по крайней мере, учит один из великих учителей церкви Иоанн Златоуст, пьянство – это как раз антипод трезвости. И он говорит о том, что пьянеть человек может не только от вина, он может пьянеть от похоти, от гнева, от чревоугодия. То есть вот эта вот нравственная, как бы мы сказали, девиация человеческой личности, она и приводит к тому, что человек попадает в такую вот зависимость.
В последнее время мы слышали часто о том, что никогда не будет наша страна благополучной и счастливой, пока мы убиваем собственных детей. Но вот эти проблемы, наверное, взаимосвязаны.
Действительно, существует очень серьезная такая проблема. Я не буду о ней подробно говорить. Полагаю, что многие об этом уже знают, что мы находимся в условиях демографического кризиса. Правда, нам сейчас в этом году некоторые представители органов власти говорят о том, что мы преодолели так называемый русский крест. Но, по крайней мере, вот я смотрел исследования на эту тему, и в городе Москве, где тоже есть рост рождаемости, но там 32% рожают совсем люди не славянской национальности. И то, что сейчас вот у нас с мигрантами такая в обществе разворачивается ситуация, мы пытаемся навести в этом отношении порядок, то мы должны понимать, что преодоление вот этого креста происходит не за счет коренного населения, не за счет тех людей, которые укорены в традиции нашей национальной духовной культуры, а как раз за счет тех людей, которые приезжают к нам сюда и несут свой менталитет, свои обычаи, свою культуру, свои традиции. И это, ну, на мой взгляд, достаточно серьезный процесс, который может коренным образом изменить наше с вами Отечество. И вот эти-то люди, они и рожают в настоящее время. То есть правильнее было бы, на мой взгляд, говорить не о преодолении русского креста, а правильнее было бы говорить о замещении коренного населения народов Российской Федерации вот этими мигрантами, которые сейчас въезжают в нашу с вами страну и несут то, что они в этом отношении несут. Что первично, а что вторично? Если мы с вами обратимся к Священному Писанию, то там есть такие слова: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». То есть, действительно, когда совершается вот это, ну, страшное, на мой взгляд, преступление, когда человек, женщина в основном, решается убить своего собственного ребенка, когда этот отец или мужчина, который, без которого, собственно говоря, и не могло произойти зачатие этого ребенка, они хладнокровно и равнодушно к этому ко всему относятся, то это говорит в первую очередь о нравственной деградации нашей нации, нашего народа, людей, которые совершают такие вот преступления. Мы уже вот почти что 9 лет проводим такой социально-педагогический проект на территории нашей Свердловской области, называется он «Будь здоров». И мы проводили исследования, как подросток, как ребенок, он втягивается вот в это, как его называют, аддиктивное поведение, то есть как он попадает в зависимость. И получается такая ситуация, что сначала он начинает пробовать табак, а потом, когда он уже приобретает к этому навык, он употребляет алкоголь. После того, когда он употребляет алкоголь, подросток теряет свое целомудрие и девство. И после этого он уже втягивается во все так называемые тяжкие. То есть не происходит того, что человек сразу попадает в наркотическую зависимость или становится пьяницей. То есть сначала происходит вот это вот нравственное разрушение человеческой личности, когда человек, он вот в силу нетрезвого своего сознания, нетрезвого поведения, он опьяняет себя тем или иным, как его называют, психоактивным веществом, и вот в этом уже состоянии он разрушается как личность, потому что блуд, он считается смертным грехом, и вот уже потеряв вот эту вот внутреннюю опору, эту основу человеческого образа жизни, человек и втягивается вот в эти вот, значит, всевозможные там блудные дела. Мне было очень больно слышать, когда мы проводили такую вот конференцию «Семья и будущее России» и пригласили одного из греческих священников с Кипра. Пригласили его именно потому, что он там организовал такой приют для русских женщин, которые заманиваются туда в качестве работы, а на самом деле втягиваются вот в так называемую сексуальную индустрию. У них отбираются всякие документы, они попадают в такое сексуальное рабство, и когда он сказал, что в настоящее время до 500 тысяч русских девушек задействованы, значит, во всей Европе вот в этом сексуальном бизнесе, но о каком нравственном возрождении мы с вами можем вести разговор, что если те, кто у нас должны рожать, они не рожают, а убивают, а те, кто потенциально могли бы стать матерями и создавать семьи, они, вот простите, занимаются таким постыдным делом. И мне не хотелось бы никого осуждать, да, но мы должны просто реально понимать, в каком положении мы находимся. И, на мой взгляд, отрезвление нашего общества и, в первую очередь, отрезвление церкви – это является первостепенным условием для нравственного и духовного оздоровления нашего с вами Отечества. И поэтому, конечно, трезвость первичнее, а потом уже трезвый человек, он разберется, где черное, а где белое, где правда, а где ложь.
То есть, в принципе, это и условия выживания, наверное, нашей страны элементарные.
Ну, это безусловно. Это даже, на мой взгляд, не вызывает ни у кого сомнения. По крайней мере, мы можем сейчас сравнить демографические исследования и провести очень простую такую взаимосвязь: душевое употребление и количество рождений. И мы не случайно, ведь Всемирная организация здравоохранения называет вот эту цифру 8 литров на душу населения. И там те государства, которые превышают этот рубеж, там, собственно говоря, и наступают такие вот демографические процессы. Почему-то считают, что русские – это самая пьяная нация. И, на мой взгляд, это есть такой идеологический миф, который абсолютно не соответствует никакой исторической действительности. По крайней мере, на 1905 год, если мы посмотрим душевое потребление в Российской империи, в европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, то в той же самой Франции оно было 23 литра на душу населения. В Великобритании оно было 11 литров. В Соединенных Штатах Америки оно было 8 литров. А в Российской империи было 4,7 на душу населения. То есть миф о пьянстве русского народа, он совершенно несостоятельный. Но, с другой стороны, он живет, в него многие верят, стараются соответствовать этой традиции. На мой взгляд, это очень опасная тенденция. Мы с вами говорили о том, что на начало 20-го столетия Франция была лидирующей страной в этом процессе алкоголизации общества. Так вот, я думаю, что не случайно. Сейчас некоторые исследователи говорят, что Франция – это страна, где раньше жили французы. А арабское население, оно сейчас является преобладающим в этой стране. Сейчас звучат такие цифры, что Германия – это территория, где раньше жили немцы. А сейчас там больше всего турок. Если мы сравним по этим основным показателям, если в Турции душевое потребление не превышает там 2 литров на душу населения, и у них ежегодный прирост населения составляет там порядка 500 тысяч человек, то мы, начиная с 91 года, у нас душевое потребление 18-15 литров, и убыль населения не менее 700 тысяч в год. То есть мы действительно находимся в очень серьезном положении, и, по крайней мере, как об этом говорят некоторые демографы, ведь демографические процессы, они растягиваются на десятилетия. И вот мы в 2006 году первый раз столкнулись с тем, что у нас во многих вузах был недобор абитуриентов. Сейчас, это некоторые учебно-образовательные заведения, по крайней мере, СУЗы, техникумы, колледжи, они вообще не имеют набора. А если наши высшие образовательные учреждения и держатся еще в этом отношении, что называется, на плаву, так это как раз за счет тех людей, которые приезжают к нам сюда, за счет мигрантов, те, которые, они осваивают нашу культуру, нашу технологию, занимают какие-то ведущие посты, и скоро может случиться так, что мы проснемся в другой стране.
Батюшка, если опять проводить аналогию с движением «За жизнь», у них есть такой лозунг: «Родился сам, помоги другому». У вас есть какое-то направление обучения тех, кто протрезвел сам и хочет помочь другим?
На мой взгляд, это совершенно естественно, что человек, когда он начинает трезво смотреть на себя, в первую очередь, на окружающую жизнь, на близких и дорогих ему людей, то да, это принцип тоже здесь работает. У нас нет какого-то такого устоявшегося слогана «родился сам» или «протрезвился сам, протрезви другого», да? Но из опыта я могу сказать, что эта трезвая жизнь, она увлекает окружающих людей, она является таким красноречивым примером, что лучше. То есть здесь не надо о чем-то говорить и в чем-то убеждать. Иной раз приходится слышать такие доводы, что хорошо, народ бросит пить, и чем он будет заниматься? То есть его же надо чем-то занять, что же он же такой народ, что обязательно о нем нужно позаботиться. Знаете, я уже четверть века сам живу трезво, да, и занимаюсь помощью людям, которые хотели бы этому примеру последовать. И не нашел ни одного человека, который бы начал жить трезво и пришел и сказал: «Батюшка, стал жить трезво, чем заняться?» То есть у человека не возникает вопроса, чем заняться, у него другой вопрос: откуда взять времени? Потому что столько много в жизни интересного, полезного, столько упущено за годы его нетрезвой жизни. Ни один не нашелся и не сказал, чем мне заняться. И поэтому я убежден, что не занимать нужно, это пьяного человека нужно занимать и развлекать, да? А трезвый человек, он когда придет в себя, когда он изменит образ своей жизни, то тогда вот только трезвые люди, на мой взгляд, и смогут как-то изменить к лучшему ту ситуацию, в которой мы с вами сейчас все находимся.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит. Мне хотелось бы еще раз со словами особой благодарности обратиться ко всем нашим радиослушателям, особенно к тем, кто так или иначе участвует в нашем трезвенном просвещении, но о тех, кто, может быть, еще пока в нем не участвует, или тех, у кого есть какие-то семейные нестроения, какие-то есть люди, которые нуждаются в этой помощи, приходите, мы всегда рады будем вам оказать помощь. Спасибо вас, Господи, и помилуй.
Уважаемые братья и сестры, напоминаю, 9 октября в Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете пройдет научно-практическая конференция «Утверждение и сохранение трезвости. Общее дело». Там соберутся представители муниципальных властей Уральского региона, специалисты в образовании, здравоохранении, социальной работе, представители общественных организаций, волонтерских движений и средств массовой информации. Также обращаем ваше внимание, что на сайте Патриархия.ру опубликован проект документа «Концепция Русской Православной Церкви» по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма, которая разрабатывалась в Екатеринбургской митрополии. И теперь каждый может ознакомиться с позицией Православной Церкви по этому вопросу, высказать свое мнение и предложение. Очень важно, что обсуждение этого вопроса вышло на самый высокий государственный и церковный уровень. Храни всех Господь!